Мы сегодня продолжим Римлянам 2 глава, и вы знаете, что Римлянам – это одна из самых удивительных книг из Библии. Но даже если мы возьмем, что эта книга повернула сердце одного из самого большого учителя, это Августина. Или если вы не знаете, то 1 глава, 7 стих, 17 стих повернуло сердце одного из великих реформаторов Мартина Лютера в 16 веке. Эта книга также поменяла сердце Джон Уэсли в 1738 году, который потом стал большим проповедником для двух стран – Англия и Америка. Если мы посмотрим на 20 век, то эта книга поменяла сердце одному человеку, студенту православной церкви, который взялся переводить Библию на румынский язык. Его имя Эмил Корнелеско, и этот человек покаялся, когда начал переводить эту книгу, и в результате вышел удивительный перевод, перевод Корнелеско, который известен во всем мире. И мы сейчас приближаемся к что-то очень сокровенному, потому что эта книга составляет основу доктрины благодати. И мы находимся во второй главе. Вы знаете уже, что вторая глава говорит о иудеях. И я назвал эту главу «Упрямство иудеев». А именно потому, что первая глава, после того, как нам открывает, в каком безумии мы находимся, что этот мир перевернут вверх дном, что этот мир полностью заменил истину ложью. И когда читаешь первую главу, как будто читаешь Бытие 6 главу и ожидаешь того же осуждения, которое Бог тогда произнес на ту землю, говорив, что с утра до вечера ихние мысли только зло, поэтому истреблю я эту землю. Но в Римлянам 1 главы Бог не произносит такого осуждения. Да, мы живем в страшном, безумном мире. Самое страшное, что мы привыкаем к этому безумию и можем легко сообразоваться им. И я не пойду дальше, пока мы не повторим первую главу. И поэтому ответьте мне, как Бог явил себя миру? Неужели Бог остался равнодушным к этому безумию? Неужели Он отошел и не сделал все возможное, чтобы проявить себя, проявить свою силу? Дать миру ясность, что он существует. И поэтому, скажите, тремя возможностями он себя проявил. Первое – это сила воскресения. И это 4-5 стих. Стих 16 первой главы – это сила Евангелия, благой вести, которая вас изменила и сделала вас новыми созданиями. И третье – это сила в 20 стихе, 21. Природа, Бог полностью проявил себя через свое творение. Никто не может сейчас сказать, что он не может понимать Бога. Но поскольку мы все познали Бога, и нет идеального атеиста на земле, то Бог имеет ожидания от нас. И скажите, какие 5 ожиданий он имеет? И вы найдете это с 25 стиха по 28, а лучше с 22 по 28 первой главы. Первое ожидание Бога от каждого человека, чтобы человек прославил Бога. Второе ожидание, чтобы он жил благодарной жизнью, чтобы он благодарил хотя бы. Бог не ждет от человека ничего, хотя бы, чтобы благодарить за то, что ты имеешь. Третье, уже вы сказали, чтобы он служил Богу. И это означает служить доброте, служить любви, служить во имя хорошего, а не служить злу. Потому что если ты не служишь Богу, ты служишь злу. И четвертое, не просто служить Ему, поклониться, и пятое, иметь Бога в разуме. И как ответил человек на Божьи ожидания, мы уже знаем, что, называя себя мудрыми, они обезумели. Из Бога они сделали маленькую икону и пригвоздили ее в угол. Стой там и ничего не делай. Они начали поклоняться до безумия, даже твари вместо Творцу. Даже творению человеческому даже начали поклоняться. И мы знаем, что они докатились до полного безумия, и как результат они начали делать непотребство. Но, может быть, с религиозными людьми, с моралистами этого мира дело обстоит иначе. Но мы находим и так. Неизвинителен ты всякий человек. О каком человеке говорится, который судит другого? Ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждает себя, потому что, судя, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающие такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божьего, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Вы видите, религиозный человек становится еще хуже язычника. Язычник в стыде своем делает все непотребство, а этот то же самое делает, но живет в двойной жизни, покрывается, но на словах он что делает? Осуждает этот мир этих язычников. Но что они делают? Смотрите. Делают то же. Что значит то же? Три раза повторяется в эти стихи то же. И посмотрите, что делают религиозники. Они также блудники. Если они не блудствуют в реальности, в умом, Иисус сказал, что они ничем не отличаются от язычников. Завистливые, злонравые, падки на деньги, обманчивые. И вы увидите, что религиозный человек никак не отличается больше смиренностью, любви, он становится страшнее язычника тем, что во имя религии он готов убить другого человека. Вспомните, кто самые большие террористы мира? Религиозные люди. И я не говорю только мусульман. Вы знаете, что в прошлом веке много терроризма было сделано протестантами в Ирландии. Вы знаете, что терроризм был очень силен в Палестине против англичан, и это были иудейские террористы. То есть везде, сплошь и рядом, террористы, а именно религиозные. Он готов тебя зарезать на кусках из-за веры. И получается, какое безумие. Казалось бы, хоть религиозные люди должны быть лучше, но они даже хуже. И посмотрите, какая отличительная черта религиозника. Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, который судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же самое. Смотрите, какое ключевое слово повторяется почти 5 раз в одной фразе. Судит другого. И я вам говорил уже, когда человек ставит для себя какие-то правила, это было бы просто прекрасно. Ну, становится на колени, он молится Богу. Это прекрасно, если бы он, встав с колени, не начал осуждать всех вокруг, что они не становятся на колени, как он. Он делает какие-то запреты. Ну, решил он не кушать там мясо, или не пить вино, или там что-то другое, или держать какой-то день, пятницу, субботу. Делай! Бог говорит, если ты делаешь, делаешь для Бога. Но не осуждай того, который не делает, как ты. Но он-то не остановится на этом. Если он сумел что-то делать, он обязательно начнет на куски резать тех, которые не делают, как он. И поэтому мы видим, что отличительная черта человека религиозника, он обязательно судит, осуждает другого. Теперь, что должен знать каждый, надеющийся на свои дела? Бог воздаст тебе по своим делам. И если только пойти и посмотреть, что значит грех, я думаю, что никому от этого не будет приятно, потому что если только читав те стихи из Библии, которые говорят, грех – это нарушение хоть один раз в жизни Божьего единственного правильного закона. И ты тогда понимаешь, что ты в день несколько тысяч раз его нарушаешь. Грех – это тот человек, который может делать добро и упустил шанс, не сделал добро. Бездействие – это грех. И тогда ты понимаешь, сколько раз в день у тебя были такие возможности, и ты жил в грехе. Грех, говорит Библия, это действовать в сомнении. И тогда ты понимаешь, сколько раз в день ты сомневался. Грех – это всякое действие не по вере. И тогда ты понимаешь, сколько раз в день ты действовал не по вере. Грех – самое главное – идти своей дорогой. Когда ты решаешь без совета своего хозяина – это жить в грехе. И тогда ты понимаешь, как страшно мы в день не 100, не 1000, не миллионы раз, а миллиарды раз грешим. На что можно надеяться? На то, что ты косынку оденешь? На то, что ты сделаешь какой-то обряд? На это надеяться? Посмотрите, какой Божий стандарт. Божий стандарт, он сравнивает себя только с самим собой. Говорит, хочешь зайти в рай своими усилиями? Молодец, но будь 100% чистым, как я чистый. Он сказал, итак, Матфея 5, 48, будьте совершенны, как Отец ваш совершенный. И поэтому вторая глава описывает религиозного человека не самыми приятными словами. И посмотрите, начнем опять же, не извинителен ты, он извиняется, внутри себя он извиняется. А когда говоришь с людьми, говоришь, где ты проведешь вечность? Он говорит, не знаю, это Бог решает. И он сразу нервничает. Но он где-то внутри надеется, что где-то Бог все это учтет. То, что он держал посты, то, что он какие-то все-таки дела делал. И вот здесь говорится, что неизвинителен ты, всякий человек, потому что ты судишь других, но ты живешь так же, как они. Неужели думаешь, где-то в глубине души, подсознательно они думают, что как-то избегут суда Божьего? Осуждая делающих такие дела и делающих тоже, ты думаешь, что как-то избежишь суд Божий? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости, долготерпения Божия? Не понимаешь ли ты, что благость Божия, доброта Его ведет тебя к покаянию? Успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом. Да, ты знаешь волю Его, разумеешь, что нужно делать. Ты учишься от закона и уверен в себе. Еще одна характеристика человека религиозного. Он уверен в себе. Не в Боге, а в себе. Он что-то же сделал уже для Бога. Он одел длиннее юбку. Он там подстегнул еще одну пуговицу. И в церкви без air condition он мучается. Но он что-то сделал для Бога. Так вот, ты уверен в себе. Путеводитель слепых называешь себя. Свет для находящихся в тьме. Наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения истины, как же ты учишь другого, не учишь себя самого? Ты проповедуешь не красть, крадешь. Говоря, не прелюбодействуешь, не прелюбодействовать, прелюбодействуешь. Хвалишься законом, а преступлением законом бесчествуешь Бога. И вот Иисус когда-то рассказал эту притчу. И я однажды рассказал эту притчу в Афганистане. Я сказал, зашли в храм два мусульманина. Вошли они в мечеть, и один сказал: «О, Аллах, благодарю тебя за то, что я не как тот таможник». А они ненавидят таможников, которые находятся у входа в городе, у них шламбаум, и они просто воруют у людей деньги, они их просто ненавидят. И он сказал: «Я держу намаз, я сохранил Рамадан, то есть и посты, и 5 раз в день молюсь. И я, Господь, благодарю тебя, что не таков, как эти прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, и не как этот таможник. Пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть из всего, что приобретаю». Но таможник стоял вдалеке, бил себя в грудь и кричал: о Боже, будь милостив ко мне». Он не поднимал даже глаза. Он не видел себя недостойным, что он достойный перед Богом. И я спросил тех детей: как вы думаете, кто ушел домой с Божьим благословением и прощением? И вы знаете, что дети сразу поняли. И они сказали: тот человек, который бил себя в грудь, таможник. Потому что они не совсем понимают, что значит Бог богатый милостью. А Иисус именно через эту притчу очень хорошо показал 2 вида людей. Один действительно держал. Он держал пост. Он давал 10-ю часть из всего. Он, значит, не прелюбодействовал. Он жил, старался жить по закону шариата. Но он не учел одно, что как бы ни были наши старания, мы все равно нарушаем больше, чем мы исполняем. И поэтому давайте мы подумаем о нас. 10 заповедей. Первая заповедь: возлюби Бога больше, чем твоих детей, больше, чем твою работу, больше, чем твои отдых, твои уикенды, больше всего. Может кто-то похвалиться, что он 24 часа, 7 дней в неделю больше всего любит Бога на свете и дает ему почтение? Да никто не может. Или может кто-то сказать, что он выполнил почти отца твою и мать. Ни разу не обидел маму и отца. Да мы жили в таком периоде, когда мы только их и обижали. Может кто-то сказать, что он не нарушил ни лги. Да вы посмотрите, сколько раз добавляется неправда к правде. И вспомните слова Иисуса Христа, что каждая неправда – это грех. И вы тогда поймете, что грехов у нас хоть отбавляй. И тогда понимаешь, что не на что надеяться. 2 глава – это как будто Нагорная проповедь. А именно, показывает человека религиозного, который, еще раз, осуждает других, сравнивая себя с другими, успокаивает себя тем, что он не худший. Принимает покаяние как позор, но не как победу. Если бы здесь, в этой церкви, принимали покаяние как победу, каждое воскресенье здесь были бы люди на колени и покаялись в своих грехах, которые на этой неделе сделали. А делали, делают, правильно? Все мы делаем. Но, однако, нету людей, которые бы вышли и пали на колено. Почему? Потому что покаяние как позор воспринимается. Это и есть часть религиозного мышления. Редко переживает радости со Христом, потому что никому неприятно жить религиозной жизнью. Это усилие, это сплошные мучения. Хвалится своей религией и особенно своим знанием. Бесчинствует Бога своим непослушанием. И обычно такие люди не очень хороши во взаимоотношениях с другими. Религиозные люди, они не отличаются особенной любовью, особенным там открытием, кротостью и так далее. И вы знаете, что мы можем сейчас стать еще хуже, обвиняя все законнические церкви. Говорим: мы не такие, как они. И тогда становишься 2 раза хуже, чем они. И я спрошу вас, кто сейчас в этой церкви думает, что все-таки он не самым не самый большой грешник. Он не святой такой, он, скажем, не идеальный, но все-таки он не самый последний грешник в этой церкви. Кто так думает? Поднимите руку вверх. Кто думает, что все-таки он не последний в этой церкви, не самый большой грешник? Будьте искренни с самим собой. Будьте искренни. Вот это и есть религия. Это и есть религия, когда ты думаешь, да, я не такой уж хороший, но не самый последний. С кем ты сравнил себя? С другим. А на суде с кем Бог тебя сравнит? С собой. И когда ты сравниваешь себя с Богом, кем ты являешься? Самым последним грешником. И именно так сказал Павел о себе. Он сказал, я самый последний негодяй, самый последний верующий, этот грешник. Он также сказал, ничего хорошего не живет во мне. А в Коринфянам, 12 глава, 11 стих, он сказал, я никто, я ничто. Мало людей, которые говорят так. Я господин nobody, никто. Я ничтожество. Как тебя зовут? А я ничтожество. Меня зовут так, но я ничтожество. Обычно люди считают, что он кем-то является на этой земле. И поэтому посмотрите, что мы все находимся под опасностью стать религиозными, если мы перестаем видеть себя нищим духом. То есть абсолютно ничтожеством, абсолютно недостойным. Когда мы это перестаем делать, знаете, что ты уже где-то на основе религии действуешь. Если не ходишь в духе, живя верою, если не постоянен в познании Бога, если не прощаешь, если судишь других, и вы найдете слишком много основ, чтобы судить других законников, потому что мы сами являемся таковыми. Мы являемся слишком большими законниками. Дальше. Если вы хотите увидеть, как должен выглядеть христианин, разумеется, Иисус сказал уже, что нищий духом – это есть состояние, или банкротство духа является состоянием настоящего христианина. Плачущий – человек, который оплачивает свой грех и грех других. Кроткий – человек, который доступный, ему можно прийти и сделать замечание, и он не будет кричать на тебя и не будет царапаться. Дальше. Алчущий и жаждущий правды. Этот человек любит Слово Божие. Он жаждет, чтобы изучать Слово Божие. Милостивый. И этот человек ищет всегда мира. Кто может этим хвалиться? Да, никто. Кто может это достичь? Да, никто. И мы знаем, что это качество Иисуса Христа. Если мы не отдадимся, так скажем, потрохами Иисусу Христу, мы не поменяемся. Просто проживем в самообмане. И поэтому Бог, который не просто имеет милость, богатый в благости, Он не просто кроткий, Он просто не до невозможности кроткий и долго терпит. А слово «долго терпит» здесь написано «долго страдает». Бог страдает, и Он страдает уже не один год. Он страдает, когда видит, насколько мы упрямые, насколько мы продолжаем надеяться на себя. И он хочет только одно. Человек, доверься мне. Дай мне возможность работать через тебя. Дай мне прославиться через тебя. Дай мне возможность любить людей через тебя. Дай мне возможность опустошить тебя. Ну, и только это от нас требуется. Сказать «да» на то, что Бог говорит «да». И поэтому он говорит, что неужели ты не разумеешь, что вот эта доброта Божия, ну не совершенная доброта, ну невозможно даже представить, насколько она огромная, ведет тебя к покаянию. Поэтому мы станем меньше религиозными, когда вы увидите, как покаяние будет происходить. Не с миром, с нами. Когда вы услышите молитвы Божие, прости меня, потому что на этой неделе, и вы услышите грехи этой недели. Когда вы не услышите больше такие общие молитвы, Боже, прости меня, ибо я согрешил. А что ты сделал? Согрешил. А какой грех? И ты не хочешь назвать этот грех. Это не покаяние. И поэтому по упорству твоему и нераскаемому сердцу, что Бог ожидает нас раскаяния, ты сам собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда Божьего. А каждый из нас знает, что поистине есть суд Божий на делающие такие дела. Какие дела? Опять же, 1 глава, 29 по 31 стих, есть лист этих дел. И мы знаем, что Бог воздаст каждому. И смотрите, два вида суда. Тем, которые постоянство в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, Он даст жизнь вечную, славу и честь и мир всякому делающему доброе. И, конечно, здесь не зависит, иудей ты еллин, потому что сперва еллину, иудею, потом еллину. Здесь вы найдете в третьей главе как бы итог всего, потому что все согрешили и все лишены славы Божьей. Поэтому здесь как будто Бог хочет, чтобы мы добрые дела творили. Это только кажется, потому что вся книга будет говорить, что Бог спасает нас не по добрым делам, а добрые дела являются результатом, показателем, что твое сердце измененное. На самом деле эти люди ищут славы, чести и бессмертия. Раз ты ищешь это, Бог тебе дает то, что ты ищешь. Славу вечную. И не только жизнь вечную, но и мир, и уже здесь на земле. А вот есть другая категория людей. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине. Мы думаем, что их грехи – это блуд, это убийство, это распри, конфликты. Нет. Грех этих людей в том, что они упорствуют, сопротивляются. Бог говорит, ну принимай, а он сопротивляется. Пожалуйста, дай мне тебя изменить. А он сказал, нет. Дай мне тебя сделать новым человеком. Нет. Дай мне, чтобы я тебя покорил своей любовью. Нет. И вот эти люди упорствуют и не покоряются истине. И, конечно, результаты не предаются неправде. И поэтому им ждать только ярость и гнев, скорбь и тесноту. Друзья, вечность слишком долгая, слишком длинная, чтобы пренебречь ее. Ибо дано человеку однажды умереть, и после этого суд. А книга Евреям говорит, что страшное дело попасть в руки живого Бога. Поэтому неужели мы будем противостоять и противоборствовать и упорно сопротивляться любви Божией? И поэтому неужели мы не понимаем, что каждый день тебя и меня Бог побуждает к раскаянию, к покаянию? Нет лицеприятия у Бога. Те, которые не имели закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону и судятся. Ибо когда язычники, не имеющие закона, при природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано на сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, которые то обвиняют, то оправдывают. Поэтому Бог является праведным судом. Если вы думаете, Бог есть любовь, Он как-то простит нас, не обманывайтесь. Смотрите, что написано у Иезекииля, 14 глава, 19 стиха. Если бы я послал на эту землю моровую язву и излил на нее ярость мою в кровопролитие, чтобы истребить на ней людей и скот, то Ной, Даниил и ее, среди нее живу я, говорит Господь, не спаслись бы ни сыновей, ни дочерей праведности своей, они спасли бы только свои души. Вы понимаете, что я только прочитал? Бог говорит, что если я истреблю эту землю, и на этой земле находится даже мой самый возлюбленный сын, но который имеет хоть один грех, не думайте, что он бы спасся. Потому что Бог, Он праведный судья, Он не может делать поблажки. Если бы на этой земле оказались бы три человека всего лишь, только три человека бы и спаслись. Они бы не смогли спасти ни их детей, ни жен, никого. И поэтому мы знаем, что нам всем нужно только одно. Первое – раскаиваться в своих грехах, покаяться и жить только на благость и милость Божия. И сейчас посмотрите всю главу, как она разделена на четыре части. Это скелет второй главы. Упорство иудеев. С 1 по 11 они, судя других, осуждают самих себя. С 12 по 16 знание закона только усиливает их осуждение. С 17 по 24 нарушение закона только бесчестит имя Бога. А с 25 до конца обрезанием имеет похвалу от людей, но не от Бога. Ибо не тот иудей, кто по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, который внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога. Как Павел сказал, потому что обрезанные это мы, служащие Богу духом и хвалящиеся Христом Иисусом, а не на плоть надеющиеся. И вы знаете, что обрезание – это был элемент, который Бог его ввел во Вселенной. Никто не обрезывался раньше, никто и в голову никому не приходило обрезываться. И никто не понимал, зачем это нужно. Но вы знаете, что перед тем, как Израиль вышел в пустыню, они все были обрезаны. И вы знаете наверняка, что медицина показывает, что до сих пор много болезней, в частности, и рак матки женской, у евреек нету. И это потому, что мужчина обрезанный. И они тогда даже не думали, что Бог защищал их. Но защищены были только те, которые послушанием сделали то, что Бог потребовал. Сейчас нам не нужно обрезать плоть. Нам нужно обрезывать сердце. Мы не можем это сделать. И поэтому Бог сказал, я делаю сейчас другим инструментом, уже острее топора и ножа, а именно обоюдно острым саблей или ножом, или скальпелем. И от чего нас обрезывает? От всех дел плоти. Они известны. Галатам 5.19. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависти, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. И мы сейчас должны позволить нашему врачу небесному обрезывать нас не один раз, потому что, да, мы все обрезанные, но постоянно. Если вы посмотрите, это является лист из Галатам 5.19, список стресса. А 95% всех болезней приходит от стресса. И Бог говорит, позволь мне спасти не только твою физическую жизнь. Позволь мне сохранить тебя не только от 95% всех болезней, но позволь мне сохранить тебе будущее и именно вечность. Позволь мне каждый день обрезывать тебя от этих дел плоти. И это происходит только тогда, когда ты находишься в Слове Божьем. Поэтому, друзья, мы находимся вместе, чтобы научиться, как позволить небесному врачу обрезывать нас каждый день, распинать нашу плоть со всеми ее постыдными желаниями. Не входить в это лицемерие двойной жизни, когда мы здесь показываем себя хорошими, а дома мы живем той жизнью, которая никак не славит Господа. И поэтому сегодня вторая глава напомнила нам о том, что хуже бандита является верующий, который живет не по Библии. Он учит других, а сам не живет то, что учит, и поэтому Библия говорит, что за это хулимо имя Господне среди язычников. Мы уже говорили, что если бандит делает злое, его имя хулимо. Если верующий, который не живет по вере, делает злое, то хулимо имя Бога среди язычников. И да, позволит нам Бог разрушить наше сердце, твердыни нашего сердца, и сделать так, чтобы в этой церкви было больше и больше покаяния, чтобы раскаянные сердца открывались Богу, и чтобы мы жили действительно в силе Его, но не надеясь на свою силу. И как сказал Павел, когда придет Иисус, нашел бы нас Его праведностью, но не своей. Помолимся.